я пойду работать в Макдональдс, там такая перспектива.
Я, ну, не вывезу эту историю.
Это хорошо, что алкоголики нас еще спасли.
Очень смело, но очень страшно.
Это отличительная черта пролетарки.
Да вы долго думаете, вы тормозите.
Когда есть цель, нет препятствий. Как хочется, чтобы представили. Ресторатор, бизнесмен.
Я называю себя всегда скромный провинциальный предприниматель. Я всегда... Да, я говорю о себе так именно.
Хорошо.
Ну, кто-то... Все, мы готовы начинать?
Да.
Так, что? Подкаст на 10 баллов, сезон 3, выпуск 5. Поехали!
И снова здравствуйте, с вами подкаст на 10 баллов и его бессменные ведущие Андрюш Шарапов
и Тань Маляк.
И сегодня у нас в гостях предприниматель и просто очень интересная, красивая девушка Ирина Цой.
Спасибо за такие приятные слова.
Ирин, скажи, пожалуйста, о чем ты хотела поговорить, чтобы этот подкаст прошел на 10 баллов?
Я думаю, что зрителям, вашим зрителям будет интересно, которые непосредственно, может быть, со мной знакомы, будет интересно знать не только, вот, допустим, что-то поверхностное, а может быть, что-то внутреннее. Я не могу сказать конкретно, на какую тему мы должны сейчас беседовать, но, может быть, интересна моя какая-то биография, может быть, интересно, чем я занимаюсь, помимо рестораторства. Вот, мы можем поговорить... Обо всем, грубо говоря.
Класс, потому что я когда готовился, я такой, у меня очень много вопросов возникло в процессе. От начала пути и до вот, текущих бизнесов. Я обнаружил для себя, что у тебя есть компания, которая занимается теплом. Теплотехмаш, да. Правильно?
Теплохимаш.
Теплохимаш, прости, пожалуйста. И я такой... Вау, это, ну, как будто ресторанный бизнес и отопление сильно не бьются между собой. Можешь чуть-чуть рассказать про то, как вообще случилось, что у тебя есть вот эта компания, и потом чуть-чуть рассказать, как случилось, что из этой компании, которая очень техническая, очень такая, ну, это довольно мужской бизнес, звучит так, по крайней мере,
согласна.
Что это превратилось в гастрономию.
Да, я поняла вас. Ну, например, наверное, я расскажу о том, что я этническая кореянка, да, и родилась, это жуткая биография, почему? Потому что родилась я в Казахстане, переехала в Узбекистан, когда мне было 5 лет, а вы спросите, а при чем тут кореянка, Казахстан, Узбекистан и вообще Россия, да? То есть была в 20 каких-то годах война корейцев и японцев, и японцы погнали корейцев на Ближний Восток. И то есть корейцы настолько расположились на Ближнем Востоке, это Владивосток, Хабаровск, да, в той стороне, что в свое время Сталин очень сильно испугался каких-то диверсий, загрузил их в товарный вагон и погнал в Среднюю Азию.
Вау.
Вот так вот наших всех корейцев, которые были в тех вагонах, как говорится, раскидало Узбекистан, Казахстан, Киргизия. Вот так мы оказались в Средней Азии. И... так как, значит, бабушка наша пожила сначала в Казахстане, потом решила переехать в Узбекистан, и так мы оказались в Узбекистане. То есть полноценную жизнь до 28 лет я прожила там. И изначально как бы начала строить бизнес потихоньку там. То есть мы пекли какие-то тортики, лепили какие-то пельмени, вечно мы что-то там продавали, перепродавали. Вот. Почему я начала историю с этого? В 2003 году все стало сложно с импортом, а так как мы пекли торты из казахской муки, прибалтийского масла и так далее, прочее, то есть своего ничего все не сразу. Было в Узбекистане, и тут запретили импорт. И получается, я не могу испечь торт, то есть качественный продукт отсутствует. И так как к тому времени мой отец уже переехал в Саратов, в Россию, я такая приняла решение, ну все, едем в Россию. Собираем, значит, кастрюли, подушки, тарелки, значит, такие тюки, садимся в вагон. Мы продали квартиру трехкомнатную, 65 квадратных метров за $600. Нам хватило только доехать до Саратова.
$600
трешка 65 квадратных метров. И представляете, мы приезжаем, папа говорит, ну, остановиться есть, конечно. У меня двое детей. 10 месяцев младшему и 10 лет Юле, старшей дочери. Я говорю, пап, ну там есть где остановиться? Он говорит, да, конечно, приезжай, разместимся. Чтобы вы понимали, папа жил, его жена, но это не моя мама, а его супруга и двое моих братьев. Мы приезжаем, значит, нас встречают с поезда. И, значит, завозят в какую-то гору. Мы едем, а я прям смотрю по сторонам, понимаю, где мы. А это вторая пролетарка, чтобы вы понимали. Вот туда наверх. Я говорю, папа, где твой дом? И папа показывает мне такую железную калитку ржавую. И такая избушка, знаете, на курьих ножках. Ну, реально, вот, ну, не совру, вот на курьих ножках. Когда мы заходим в эту избушку на курьих ножках, оказывается, что мы будем там проживать 8 человек, 28 квадратных
метров. Обалдеть.
Чтобы вы понимали, когда я шла на работу и спускалась с этой пролетарки, мне нужно было одевать вот такие резиновые сапоги, потому что грязь там была просто...
Это отличительная черта пролетарки.
Я когда туда приехала, думаю, это Саратов, я буду жить здесь. Как я здесь буду жить?
Вот повезло.
Вот. Ну, вообще, если честно, да, вот, то есть моего отца, к сожалению, уже нет в живых, он умер у нас 4 года назад, но я ему очень признательна и благодарна за то, что он нас вырастил с братьями, потому что когда мне было 10 лет, а брату было 6 лет, от нас ушла мама, и мы остались с папой. И сейчас, знаете, когда люди едят колбасу, яйца, я так на них смотрю, потому что мы постоянно с папой ели яйца и колбасу, и сосиски, потому что папа готовить не умел. Ну вот, перейдем к тому, что вот мы такие все, бедные и несчастные, как говорится, приехали в Саратов. То есть у нас нет ничего. Вплоть до того, что временами я ходила на работу пешком, потому что у меня не было денег на проезд. Представляете, мы жили на второй пролетарке, а работа у меня была на Радищева 150, это Радищева Чернышевского.
Самый центр Курганского.
Ну вот, как его, это здание интеграла.
Да.
Вот. Значит, как я искала работу перед тем, как туда устроиться? Я ходила абсолютно куда только возможно, чтобы устроиться на работу, потому что у меня не было гражданства. И когда как раз в 2004 году планировали открыть Макдональдс, я такая, я пойду работать в Макдональдс, там такая перспектива, там можно так вырасти. Я прихожу в Макдональдс, я прохожу собеседование, они говорят, нас все устраивает, вы нам подходите. И когда я достаю свой зеленый узбекский паспорт, они говорят, извините, мы не можем вас взять без гражданства. Вот. После этого я прохожу собеседование в новую абсолютно компанию, которая непосредственно на тот момент начинала заниматься электрообогревом. Непосредственно прихожу, устраиваясь туда менеджером. У них там было 100 этапов собеседования. И в конце концов они берут меня менеджером. Значит, историй было различных много. Чтобы вы понимали, что такое электрообогрев, это не просто теплые полы. Это как бы дополнительно. А помимо этого мы обогревали, значит, какие-то лестницы, крыши и так далее, прочее. И так как мне нужно было себя проявить и показать, да, что я умею продавать, и вот это вот желание заработать денег, я, естественно, ходила по различным комбинатам, заводам, я делала замеры на крышах, вы не представляете, да, я прихожу, встречаюсь с главным инженером, он такой говорит, Ирина, встречаемся на объекте. Я говорю, а где конкретно? Он говорит, вот пройдете там-то, там-то, подниметесь по лестнице, пройдете по мосточку, и там объект наш. И знаете, я такая в пальтишке, в сапожках, такой небольшой каблучочек, иду, значит, поднимаюсь, он говорит, а здесь в окно. Я такая смотрю в окно, а там мостик такой, знаете, с железными такими перекладинками, расстояние 20 сантиметров.
Я понимаю, потому что в прошлой жизни я инженер.
Да. Я такая думаю, у меня же нога может туда провалиться, а высота, чтобы вы понимали, метров 10. Я такая вниз смотрю, но делаю вид, что я вообще не боюсь.
Профи.
Мне вообще
каждый день
не
таким
страшно.
Хожу.
Да. Иду так смело. Значит, мы с ним разобрались по объекту, что и как. Он такой, Ир, Ну, вообще здесь еще здесь другой есть подход, конечно, к этой крыше. Но я решила посмотреть, как женщина будет проходить по этому мостику. Mm-hmm. Я говорю, то есть вы решили пошутить надо мной? Ну, практически так. Вот, я проработала в этой компании 2 года. От менеджера я дошла до исполнительного директора.
Это быстро.
На тот момент, 2006 год, не буду скрывать, я зарабатывала 150 тысяч, у меня была зарплата.
Это серьезно. На тот
а сколько это в долларах? Это 5 тысяч,
да. Ну, это 2006 год.
Да, да, ну, очень хорошо.
Вот, буквально в том же 2006 мы получили гражданство. Я никогда не думала, что буду так счастлива, когда возьму паспорт просто красного цвета, и я гражданка России. Это было про меня, для меня просто был какой-то восторг. Второе было в 2007 году мы покупаем квартиру в ипотеку. Я не знала, что иметь свой дом и свою квартиру в Саратове мне доставит столько счастья и удовольствия, потому что в Узбекистане на тот момент, сейчас, наверное, уже все иначе, как-то с жильем не было сложности, почему-то папе досталась квартира на каком-то заводе, папа отдал потом эту квартиру мне, да, и вот вроде как казалось, что...
Это не в Узбекистане, это постсоветское пространство, когда им распределение вот это давали, да.
А сюда, когда мы приехали, и ты такой, в ипотеку купил квартиру, ты настолько был счастлив, просто мне хотелось прыгать от счастья, просто это мой дом, вы не представляете, я взяла кредит, пошла даже не померив ни стены, ни размеры, кучу мебели, завезла ее, расставила, и мы почти бочком там ходили. Ну, это вот счастье, да, и радость на тот момент. В той же компании, когда я стала очень много зарабатывать, мне решили снизить процент. То есть мне это очень не понравилось. Mm-hmm. Я очень возмутилась и сказала, что я увольняюсь. Они говорят, иди в отпуск, подумай, отдохни. Ты не была ни разу в отпуске. Может быть, у тебя какое-то придет другое...
Вдохновение.
Да. Я долго думала и решила, что я уйду. К тому времени я немножко подкопила денег и открыла свою ООО, компанию «Теплохимаш». Mm-hmm. Она до сих пор существует, мы до сих пор работаем. В той компании, в которой я работала, они занимались отечественным оборудованием «Россия». Я открыла компанию, мы занимались той же самой продукцией, только у нас была Америка, Нидерланды, Голландия и немцы. То есть у нас был производитель импортный, соответственно, цена была в 2 раза дороже, но, соответственно, и качество было суперским. И вот, представляете, какая-то вот такая компания, то есть, ну, я на тот момент считала и считаю до сих пор, начинает настолько продавать. У нас вплоть до того был, например, проект у «Лукойла» в открытом море. Мы обогревали платформу с нефтью.
Вау.
Да. У нас был в Пензе такой объект военный. Ну, не буду называть его вслух какой. Мы там километрами обогревали трубопроводы. Трубопроводы с какой-то специальной жидкостью, которая проходила в этих трубах. Я просто как бы вкратце скажу, да, чем мы занимаемся. Мы занимаемся непосредственно нагревательным кабелем. То есть это теплые полы, обогрев дорожек, обогрев крыш, чтобы не было сосулек и наледи. То есть это обогрев нефтепроводов, газопроводов, каких-то огромных емкостей. Вот этим мы всем занимаемся до сих пор.
Как ну, радостно вот и гордо, что такие компании у нас в городе.
Но я немножечко, как бы, как сказать, расстрою вас, потому что теперь мы с импортным производителем не можем работать, и мы перешли также на производителя Россию и на производителя Китая. Вот. Ну, качество, скажем, ну, чуть ниже, неплохое качество, хорошее качество, да, ну, конечно, не тот уровень, как Европа, но мы стремимся, да, к этому, потому что я смотрю все равно, допустим, 20 лет назад качество России, да, и производство, и сейчас оно намного выше, оно намного выросло, ну, это, по крайней мере, мое мнение.
Ну, как будто вот есть фундамент с бизнесом, все, пожалуйста, есть... Очень кажется, что это звучит довольно, очень, довольно понятным, довольно устойчивым бизнесом, особенно если есть какие-то госконтракты с «Лукойлом», госконтракты еще с оборонзаказом. Это вообще довольно брендовая марка, ну, маркирующая штука. То есть если ты где-то говоришь, мы поработали с оборонзаказом, то это гарантия того, что вы очень четко и очень системно работаете.
Очень надежные.
Да, очень надежные. Да. Ну, значит, все хорошо должно было быть в жизни.
Как
да.
туда попал ресторан бизнес? Да, да, да.
И вдруг ресторан, откуда да, вот это все появилось?
Знаете, вот в 2014 году немножко появились сложности, да, сложности с заказами, сложности с финансами у заводов, с которыми мы работали. И я такая думаю, что-то мы меньше стали зарабатывать, может быть, должен какой-то параллельный бизнес? И я такая подумала, мы в Узбекистане выросли, готовим мы хорошо, вообще у нас есть к этому все, ну, как сказать, навыки. Угу. Ну, это, честно скажу, на самом деле глупо. То, что я думала, все на самом деле не так.
Что как, пирожки как работают не так, да.
Да. И мы такие, почему бы нам не открыть ресторан? И мы такие, у нас нет узбекской кухни. У нас нет ресторана с узбекской кухней. Если честно, я не хочу хвастаться, но правда, наш ресторан был первым. Наш ресторан был на Арахово, назывался он Фергана. Это в том mm-hmm. городе, в котором я прожила больше 20 лет. Мы прям назвали в честь города. Mm-hmm. Значит, мы пригласили узбеков, мы там создали там, знаете, полностью все условия для того, чтобы в нашем ресторане было красиво, вкусно. И нам казалось, что для этого, ну, как сказать, не особо много нужно. Вот вы понимаете, когда вы открываете ресторан, в первую очередь не нужно думать, что я хочу открыть ресторан, ну, чтобы у меня просто было место, куда я такая прихожу, там сидят гости, а это мой ресторан. Понимаете?
Так, в принципе, лучше не на этом не базироваться.
Нет, если вы это в голове себе придумали и хотите открыть ресторан, ни в коем случае это не делайте. Потому что ресторан и бизнес, он должен приносить вам доход. Изначально, когда вы строите, ну, грубо говоря, империю, да, из ресторанов, там, хотите на этом зарабатывать, вы сразу должны поставить цель, да, что вы хотите от этого ресторана. Вы должны четко понимать, какая концепция будет у этого ресторана. Вы должны четко знать локация, насколько она проходимая, где есть парковка. То есть там настолько нужно много сделать расчетов, а не так, как я открыла Фергану. Так, нормальное место.
Вот здесь пойдет.
Узбекскую кухню сейчас откроем. И
как раз именно узбекской кухни в 2014 году очень не хватает. Срочно.
Да, да. То есть так не нужно делать. Ну, я не могу сказать, что этот ресторан как бы не пошел, не зашел. Просто мы его открывали еще с одним участником, да, участником-инвестором, с которым буквально через полгода не сошлись характеры.
Ну, как это ты... вообще открытие совместного бизнеса сложно.
Да, и когда мы пришли к выводу, что мы не можем друг с другом работать, мы договорились о том, кто первый отдаст половину денег, который внес, тот и останется.
Тот и молодец.
Да, и тот чувак нашел быстрее нас деньги. И это было на самом деле расстройство века. Сначала мы расстроились, как же так, у нас же там целые планы были. Мы сейчас будем масштабироваться, мы сейчас будем это, мы сейчас будем то. Мы на самом деле очень расстроились. Я просто еще хочу сказать такую предысторию. Ну, вы сами понимаете, да, мы приехали с Узбекистана, у нас нет здесь ни знакомых, ни связей. То есть вот нет финансирования, да, какого-то. Откуда мы найдем инвесторов, если мы даже никого не знаем?
Ну, понятно, опоры
да.
нет.
С финансами как бы сложности, все равно нет такого, сейчас бабахну на этот ресторан, вот столько-то миллионов, нет. И, значит, сначала мы очень расстроились, потом, недолго думая, ту часть денег, которую он мне дал, значит, она была небольшая, там было практически всего, наверное, 1,2 миллиона. Значит, что я делаю? А чтобы открыть ресторан, 2 миллиона не хватит, чтобы вы понимали. Что я делаю? Я покупаю подвал. Чапаева 32/36, прямо в центре города. Угу. За 1,850 миллиона рублей. Ну, знаете, план был такой...
Остается 150 тысяч.
Как швейцарские часы.
Банкуем на все деньги.
Что делаю я дальше? Я нахожу в этом же помещении, в этом же доме, помещение, ну, где у нас мистер Ким, да?
Да.
Значит, нахожу помещение, встречаюсь, значит, с собственником. Он говорит, вот такая-то аренда. Я захожу в это помещение, там 500 квадратных метров, чтобы вы понимали, там кирпич и бетон. И я понимаю, чтобы сделать там ремонт, мне нужно и открыться. Мне нужно в районе 8 миллионов.
Это 2014 год.
Это 14. Нет, это 10-й.
Это 10-й год.
Да,
это,
да, да, да.
Это много.
Это много.
Это много в целом и в 24-м, и в 25-м году.
Что делаю я? Очень долго я чесала репу, что же делать. И в конце концов я иду в банк и говорю, у меня помещение в центре города на 250 квадратных метров, и не смотрите, что это подвал. Это самый центр города.
Очень рентабельно.
Они говорят, ну так, дайте мне кредит.
Так.
9 миллионов. Угу.
Очень смело. Ну, очень страшно.
Самое главное, они мне дают этот кредит.
Когда есть цель, нет препятствий.
Когда они мне дали этот кредит, я такая, серьезно? Видимо, я шла, не верила сама, что это может произойти. Ребят, серьезно? Ну, спасибо, конечно. Ну, да, да, да. А какой процент? Хотя у меня в тот момент, мне кажется, мне даже было все равно, какой процент. Процент 12. Отлично, 12. Ну, мне, конечно, нужно еще немного подумать. Ну, вот таким образом мы начинаем ремонт свой в Миндале. Это был Миндаль на Чапаева с узбекской кухни на тот момент. Честно вам скажу, когда мы открывались, если не считать Фергану, которая, ну, как сказать, мы, наверное, не смотрели на них, как они работают, мы, наверное, видели только себя больше, но на тот момент казалось, что мы одни единственные, кто открываемся снова с этой кухни. На самом деле уже немножко подход был другой, такие большие деньги вложены, нужно работать. Значит, вызвали дизайнера, который, мне кажется, левой ногой там нарисовал дизайн, потому что я сейчас понимаю тот, который был дизайн, но он был ужасным. Ну, наверное, такие специалисты были.
Ну, тогда. На тот момент, в целом, как бы, оно было... Я объясню, почему. Я просто проработала 12 лет в дизайне интерьера. Вот. 10-й год — это как раз время, когда дизайнеры выходили из от руки нарисованного и переходили к компьютерам. Еще не умели того, но уже вроде как не нужно было и это. И там была такая пограничная часть, плюс еще не завезли там курсов всего развития от Европы, от вот этого. То есть Украина уже на тот момент таскала с той школы. То есть я помню, я в 14 году проходила курс Данила Нагайца с Киева. Они уже вовсю работали на Европу. У них уже была школа визуализации очень сильная. У нас еще в 11 году вообще кот наплакал. И поэтому в тот момент вот эти пограничные дизайн-интерьеры мне самой рисовали квартиру. Это было страшно.
И на тот момент мы стали... Когда мы стали работать, я стала понимать, зачем мне это надо. То есть, представьте, это весь процесс производства. Сначала продукт купи, да, потом его там помой, обжарь, почисти. Ну, то есть это же весь цикл готовки, представляете? А самое главное, сколько персонала, да? Это официант, который обслужил, это техничка, которая помыла, это повар, который приготовил, это заготовщик, который почистил, да? Это администратор, который проследил, кассир, который взял денег. Я такая сижу, а зачем мне это надо?
Очень вовремя.
Я такая, знаете, в теплохимаше я, значит, нашла заказчика. Продала ему, да, ну, то есть у нас как в теплохимаше было? Было, когда мы просто продаем, продажу делаем, а было, где мы на подряде, где мы делаем и работы, и шеф-монтаж, и все остальное. А были даже такие крупные объекты, мы продали, они все смонтировали, мы приехали, все проверили с ними вместе, запустили, система заработала, объект сдан, деньги получены. Ну, господи, как я жила раньше, хорошо. То есть я просто продавала, получала деньги. А теперь, это, представляете, за всеми проследить, проконтролировать, да? То есть персонала куча, плохо обслужил, гость недоволен, да? Этот не доготовил, пережарил, в духовке передержал, понимаете, и постоянно что-то происходит.
Это отдельный мир вообще, да.
Я такая, зачем? И вы представляете, вот этот бизнес даже мне в какой-то момент стал прям, как будто вот он меня тянул вниз.
Обузой.
Да, как будто он для меня обуза. Вот реально обуза. Я такая... Блин, ну как тяжело, вечно ною, бухгалтерию веду, цифры свожу, в конце разницу вижу, блин, я вот за это столько работала, серьезно. Вот, и как бы, если говорить уже про развитие, да, впоследствии, ну, у меня вообще такая натура сама по себе, то есть не так, заработал, урвал денег, взял, положил себе в карман и полетел на Мальдивы. Нет, я люблю, допустим, заработал, вложил. заработал, вложил. Даже некоторые коллеги мне стали говорить о том, что ты понимаешь, что ты себя не мотивируешь. Ну, то есть, допустим, вот возьми какую-то определенную сумму и конкретно истрать ее на себя. И такая, блин, ради этого я там работаю. У меня немножко по-другому. Мы все, что зарабатываем, мы снова вкладываем, мы там, допустим, мы там обучаемся, мы куда-то ездим, мы что-то смотрим, да, мы покупаем какое-то новое оборудование, у нас постоянно покупки. Я каждый раз думаю, блин, когда это закончится, а сама беру и что-то новое покупаю опять. Вот, у нас, конечно же, потом впоследствии открылся караоке-миндаль, где уже там пили-пели, да, грубо говоря. Потом у нас открылась кондитерская, где мы пекли и продавали торты.
Это мистер пекарь.
Да. Вот, и как его, тут, значит, вчера, сегодня завтрак, нам, значит, собственник предлагает взять в аренду. Я сначала руками, ногами вот так, нет, потому что он же хозяин, мистер Ким. Я, нет, 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 он говорит, Ирина, возьми хорошее помещение в хорошем месте, это у нас прям Чапаева, Белоглинская.
А там до этого же что-то было, это было не ваше?
Это был банк вообще. My Place? Наш.
Да.
Наш.
А, вот.
Просто надо было название поменять на русское. Нам
это же новый закон. Это же все то же самое.
Да, да, да.
Да, да. Значит, возьми, возьми. И я такая, у меня денег нет. А давай тебе кредит дадим.
Блин. Зачем?
Надо, пожалуйста. Давайте мы вам дадим кредит. Мы такие посчитали. Блин, ну 13 миллионов нам надо. Он такой, ну вот... 16% на тот момент, это был 2020 год.
С этим мы берем... Что-то думала, он раньше еще. У меня ощущение, что он не, там не, всегда.
Я хорошо помню My Place, потому что это был момент, когда я только-только начал возить дочку на подготовку, и я прям такой приезжаю, он прям вот плюс-минус, она пошла вот на подготовку, и открылся My Place. Это было самое близкое место, где можно было прийти, что-то нормально, вкусно поесть за адекватный ценник и поработать там, и потом ее обратно забрать.
И представляете, 2020 год, 19-й даже, наверное, конец 19-го.
Самое время открываться.
Да, мы делаем ремонт, тогда еще не было пандемии, близко ничего не слышно было об этом. Мы, значит, делаем ремонт, закупаем оборудование, и уже нам открываться, и пандемия.
Ой, мне аж больно.
Это, вы не представляете вообще, что было с нами, даже невзирая на этот кредит, даже... Дело даже не в этом предприятии, что мы, которое не открыли. У нас же существовали другие предприятия. У нас же люди работали, да?
Это очень страшно.
Это, вы представляете, во-первых, состав, да, наш ключевой. Мы его не можем, допустим, отправить домой, чтобы они сидели дома. Нужно было придумывать срочным образом какие-то доставки. Доставки просто заведений уже было не так актуально и интересно. Значит, такая, сижу, думаю, надо же что-то сделать. Сейчас люди сидят дома, они же должны что-то есть и подешевле, наверное. Так, халява суши. Сейчас будем халява суши продавать по низким ценам. Сейчас как зайдет. А мне всегда, знаете, вот так вот всегда. Сейчас я как открою халява суши, и весь Саратов, наверное, только их будет есть. Ну, потому что мне хотелось, чтобы ключевой состав, он весь остался, чтобы он весь работал. Ребята молодые, снимают квартиру. У многих семьи. Как они будут жить? А представляете, сколько у нас остатков продуктов? Это вы не представляете. Мы и раздавали, кормили, отдавали, что мы только не делали с этими продуктами. Это хорошо, что алкоголики нас еще спасли. Это, знаете, не в том плане, которые бухают, которые нам поставляют. Такие, ребят, мы заберем тот алкоголь, который, типа, это, как его, у вас остался. Ну, мы их так называем, потому что они алкоголь нам поставляют, алкоголики. Они забрали даже тот товар, даже те кеги пива, которые уже были открыты. Даже их забрали, представляете? А что касается, представляете, то есть охрана. Ты же не откажешься от охраны?
Конечно.
Ты платишь. Комуслуги. Как были, так и остаются. Всякие пожарки, всякие... Ну вот куча-куча обязательств.
Аренда, прочее, да.
Вы представляете, я продала квартиру, дачу и свою тачку. И мне все равно не хватало, вот, чтобы вот как-то держаться на плаву. Вот просто я продала первую квартиру за 3 миллиона, я даже не заметила, куда эти 3 миллиона улетучились. Это благо нам еще каникулы на кредит дали.
Это слава богу.
Вот. И тут, значит, как его, более-менее начинают уже летки работать, да, общепит, угу. Потихоньку начинают всех открывать, но вы не представляете, у нас вот такая дыра, и мы ее никак не можем закрыть. Вот просто уже, мне кажется, я продала все, что у меня было, и я не могу дыру эту закрыть.
Это, получается, почти полгода вы стояли.
Да, да. А представляете, у вас и коллектив,
страшно, и
люди. Ну да, просто полгода, которые тянутся по факту за счет, ну, за свой
просто,
счет.
Да.
Из собственного кармана, да.
Это, знаете, когда меня вызывало там в свое время налоговое, буквально, наверное, в 21-м году уже, и они говорят, а почему зарплата такая низкая? Почему там это? Я так на них смотрю, говорю, ребят, серьезно? Я говорю, если я начну рассказывать вам сейчас, что у меня происходит,
вы будете... тут все дружно плакать будете.
Вы будете плакать вместе со мной. Мы будем вместе с вами просто рыдать.
Обалдеть.
Да. И мы начинаем, знаете, вот потихоньку что-то там здесь придумаем, там придумаем, доставочку, то, все. И в этот момент мужчина, с которым я в браке была 20 лет, просто я узнаю про его измены. Просто, представляете, вот как вот тебе говно вот так облили еще сверху. А что, тебе плохо? Давайте мы нальем на тебя еще побольше говна.
Жесть.
Это да.
Да, страшно. И как бы я ставлю условия, либо уезжаю я, либо ты. Он, как ни странно, собрал все свои вещи и уехал на север. Я такая, короче, сижу и не знаю, что мне плакать, что мне делать. Вообще, плакать я не могу себе позволить. У меня же столько
людей. Некогда плакать.
Там сижу и не понимаю, с чего начать даже. Да, вот что начать, что разгребать нужно. Вот вы не представляете, допустим, все спят, а я до 5 утра пишу блогерам, ребят, давайте сделаем там взаимопиар какой-нибудь, ребят, давайте сделаем коллаборацию, ребят, приходите, попробуйте наш My Place, да, у нас вкусно, там то, все рекламой занималась, я спала, наверное, в сутки по 3 часа, и я была вообще вот молодцом, то есть в том плане, там у меня утром я встала, в 8 утра я на работе, я пошла, ну, на самом деле, вот работа меня спасла. От каких-то, вот знаете, личных проблем, от каких-то финансовых проблем. В какой-то момент мне даже казалось, что я не справлюсь. Ну, представляете, мало того, что с супругом я развелась, у меня просто, не представляете, куча вот таких вот кредитов. Эти кредиты нужно отдавать. Каникулы закончились, кредитные. А предприятия, вот они, знаете, прям вот с колен встать не могут. Вот реально, уже требуется ремонт где-то требуется новое оборудование, где-то требуются какие-то вложения, обновления. И первое время я думала, что я не выдержу, вот реально. Вы знаете, в этот момент была со мной рядом моя дочь. Я на тот, вот сейчас, когда я об этом вспоминаю, наверное, даже представить себе не могла, каким она по жизни станет моим другом, помощником, партнером. И в многих вещах она меня настолько поддержала, даже в каких-то профессиональных. Знаете, когда вот My Place после пандемии, то, что мы придумывали до этого, уже нам не хотелось этим заниматься. Mm-hmm. То есть у нас там должна быть вообще шаурма. Шаурма такого чуть выше среднего качества. То есть не такая, которая продается в ларьках. Короче, там должен быть такой стритфуд. Но мы посчитали на тот момент, что как будто бы мы не хотим сейчас этим заниматься. И Юля говорит, мам, как ты это видишь? Я говорю, ты знаешь, вроде как будто бы мне кажется, что это не какой-то стритфуд, не фастфуд, а вот какая-то кофейня, в которую ты пришел, быстренько выпил вкусный кофе, съел классный вкусный круассан и побежал дальше.
Вот да, у меня максимально вчера, сегодня, завтрак ассоциируется с чем-то таким домашним, здоровым, да, более-менее да. каким-то. Не просто вот когда ты в кафе пришел и что-то поел, а такое вот то, что точно, о, как к бабушке пришел.
Да,
поел, вот
да,
так
да,
вот.
Да, да. Вот, и Юля, не поверите, знаете, сел такая, собрала всех наших поваров, я вместе с ней, наша управляющая. Ребят, давайте думать, вот. Мы хотим вот такую-то кофейню, вот такого-то формата, вот с таким-то меню. Давайте по-быстрому все накидаем, как это видит, кто из вас. А мы уже соберем такой как бы пазл из этого. Вот. И на самом деле я ей безумно благодарна, что она была рядом, что вот так вот меня поддержала. И сейчас она во всех наших проектах участвует. И настолько она у нас, я ее нежно называю задрот, это просто придумает какую-то железку, на нее нужно накрутить какой-то канат.
Ой, это вахали, это вообще потрясающе.
Не, ну представляете, да, и в этом участвуют почему-то все. Я говорю, Юль, можно что-то придумать, взять, просто купить и повесить? Потом, представляете, мы заходим с ней в УБИ, она выбирает краску. Ну, например, нам нужна краска коричневая. Как я выбираю? Я такая стихийная женщина. Тыкну, вот коричневый же. Нет, мам. Оттенок не тот. То есть она, представляете, с этими образцами выходит на свет, выходит в тень, выходит еще куда-то, смотрит под разными углами. Я уже такая стою, говорю, Юля, ну ты серьезно?
Нет, на самом деле так и надо, потому что потом в итоге повесят лампы не того цвета, и будет у вас зеленая комната.
Не говорите. Вот именно в этом плане, конечно, я за это ее люблю. Вот мы с ней абсолютно разные, знаете, в каком плане? Она такая вся спокойная, такая вся терпимая, такая вся, знаете, не торопится. Mm-hmm. Я ей каждый раз говорю, ты не можешь там это третью уже включить? Уже на первой мы уже добрались, да куда надо, пожалуйста, третью. Она, мам, я так не могу, как ты, мне нужно подумать, взвесить все, и только после этого я принимаю решение. А мне, знаете, уже все, у меня горит.
Это же здорово, что как раз дополняете друг друга.
Да, у меня уже горит, у меня уже кипит, а она все еще сзади где-то идет. Вот. Но зато, когда выходит уже готовый результат, я восхищена, конечно. Я такая, ну да, не зря, что мы чуть-чуть здесь подождали, ну да. А вы еще знаете, ее так тяжело подогнать, ну, в каком плане? То есть ее ничем не испугаешь.
Ну, как будто она дочь своей матери.
Ну, знаете, а вы же такая, человек искусства, ой, мне надо здесь вот так сделать, вот здесь так. Я такая, Юля, с ноября у нас аренда, я только деньгами ее пугаю. Так у нас аренда, у нас зарплата, давай быстрее, нам нужно открыться. Я ставлю такие уже рамки, знаете, жесткие. Мы открываемся 26 ноября, все. Мам, ты чего? Я ничего не знаю, все. Но она сразу, допустим, под эти сроки начинает уже, видимо, уже начинает как-то это себя собирать в кучку и уже начинает как-то планировать.
Ну, это круто. Путь нереальный.
Потрясающе, да.
Да.
Это я вам еще, знаете, частично не рассказала, ну вот пыталась как-то все сократить. Ну вот, если про личную жизнь, значит, в 2021 году я встретила мужчину, с которым начала встречаться. Он моложе меня на 13 лет, вот. Но в душе, он старше меня лет на 10. Серьезно, мы даже шутим с ним. Я говорю, что он пенсионер. Знаете, такой он размерен, а я стихийная. Я, знаете, когда что-то произошло, я начинаю такая, так, все, надо вот это. Он сядь на 15 минут. Нет, надо быстрее, одевай башмаки, поехали, бери ключи от машины. Сиди 10 минут. Все, у меня уже кипит, я там уже ругаться собираюсь, скандалить с кем-то собираюсь, строителей хочу всех убить. Ир, чай тебе сделал сладкий.
Вот он идеальный психотип. Вообще, дочь, муж, как раз-таки вот чай, это вот успокоение.
Он мне говорит плюсы, что строители зато, если они не успели к сроку, но они сделали вот это, потому что до этого ты в задачи мне ставила, но они увидели, что это нужно сделали, из-за этого они не успели. Угу. Я такая сижу, значит, переварила, такая... Ну да, и уже, знаете, с такой спокойной душой выхожу и уже какие-то вещи решаю осознанно. Не на эмоциях, а осознанно.
Я прекрасно понимаю, потому что я сама холерик, мне надо быстро, резко что-то все. А муж у меня, он такой более размеренный, спокойный. Он у меня всегда такой, сейчас подожди, сейчас вот это. И я понимаю, что я об него немножко подтормаживаю вот это все, и мне иногда, ну вот, как раз-таки нужно это как буфер, об который затормозиться и успеть подумать перед тем, как принять решение. Да.
И мы с ним поженились в 22 22-м или в 23-м году, уж не помню. Но мне такое чувство, что мы так давно с ним вообще, честно. Но на самом деле, вы знаете, вот этот мужчина, про которого можно сказать, за ним я как за каменной стеной. Он, знаете, какие-то иногда проблемы решает. Я такая сижу, думаю, как это сделать? Ну так, все, успокойся, сейчас я это сделаю, привезу, ввезу, не переживай. И он, знаете, закрыл какие-то вот... Как вот правильно выразиться?
Потребности, боли.
Да, вот мои боли, вот правильно вы сказали, вот мои боли, потребности в каких-то планах он закрыл, и мне так стало легко, как будто бы я не за все уже отвечаю, вот как раньше. Вот знаете, раньше мне казалось, что я отвечаю за все, что происходит, и если, не дай бог, что-то там, где-то что-то без меня, я вам все, все рухнет, все сломается, и это не произойдет. А теперь я вот на него могу положиться, и я знаю, и он еще такой, знаете, человек слова. Мужик сказал, мужик сделал. Все, даже не обсуждается. И вот я знаю, если он на себя что-то взял, он говорит, так, за стройку, ремонт, за поставку всех материалов в Ахале отвечаю я.
Очень здорово.
Я знаю, что я переживать не, даже могу не переживать. Он создал группку, он включил туда все, кто за что отвечает. Да? Он пишет в эту группу, ребят, скиньте номера краски, там, какую плитку, рисунок, где ее приобрести, на какой стене это повесить, приклеить, прибить. А я уже буду и по проекту контролировать, и с вами здесь... общаться, чтобы, допустим, ну, мало ли, кому-то некогда, может быть, там, перезваниваться, встречаться. И вот как-то он на себя это взвалил, и как-то мне по жизни стало легко и проще. Вот вы посмотрите на меня, я прибавила 15 килограмм за те 3 года, которые я с ним в браке.
Это спокойствие называется.
Вот, и я теперь не знаю, что делать, как
построить. Это счастливый брак называется.
Я говорю, мужу своему, не хвали меня. Я говорю, блин, как я поправлю. Ты что, ты как пушинка. Я говорю, я тебя убью когда-нибудь. И знаете, вот, наверное, когда ты встречаешь такого человека, ты обретаешь такой зум, знаете, такой, как-то спокойно на душе, хорошо. И на самом деле 8 лет назад я выиграла, знаете, в конкурсе определенном, хотя я в них не участвую, специально, случайно туда попала, это был такой конкурс «Встреча с нумерологом». Угу. Чтобы вы понимали, я не верю ни в нумерологов, ни в тарологов, ни в астрологов, ни в кого, да не верю. А это выиграла, халява же.
Надо идти.
Встретиться. Да. Она такая, пришлите мне дату вашего рождения, пришлите там то, все. Я прислала, а сама думаю, ну потом с девками поржем, что мне там расскажут. Ну, значит, встречаемся, она с Казани, мы встречаемся с ней на видеосвязи через WhatsApp, и она начинает говорить про какие-то мои вещи, которые уже были. Там, в каком году у вас были резкие перемены, там, вы переехали, я такая, так, где она узнала, с Инстаграма или откуда, с Одноклассников, ну, на тот момент. И она мне говорит, ну, вот у вас после 45 брак. Я такая, что? Я со своим мужем в браке 20 лет. Какой брак? Она говорит, ой, а может, вы не зарегистрированы? Я говорю, нет, мы зарегистрированы. Она говорит, ой, не обращайте внимания. Она мне говорит, знаете, и я к чему вам это все рассказываю? И она мне говорит, у вас, говорит, после 45 произойдет
такое... Открывается окно возможностей в брак.
Нет, это в брак, ладно. Она говорит, вы найдете себя в таком деле, в такой работе. Это, как говорится, когда у тебя есть любимая работа, да, ты ни дня не работаешь. Она говорит, вы себя духовно настолько найдете, что окунетесь в это и будете там настолько вот комфортно себя ощущать. Это прям ваше. Я не до конца не
понимала. Номер
остался.
Нам нужен этот человек, да. Что это за чудо-попадание?
И знаете, так смешно. А она же мне сказала, в духовном плане. Я говорю, а что, пойду в церковь? Я что, стану батюшкой? Ну, знаете, такие мысли уже разные.
Причем не матушка, а батюшка.
Я нормально. Говорю, если я уйду, то в мужской монастырь, когда смеюсь. И мы такие, я такая... Прихожу подругам, рассказываю, мы, конечно, дружно все поржали просто, да, и по поводу брака, и я себя там найду где-то духовно, и только сейчас понятно, я стала понимать вообще, о чем она. Вы просто представить себе не можете, насколько я сейчас люблю этот ресторанный бизнес. Я в него окунулась настолько вот до мельчайших нюансов. Я обожаю свою команду, потому что они всегда придумывают классные идеи вместе со мной. Они меня во многих вещах поддерживают. Я вообще сейчас на подкасте хочу сказать, что все мои рестораны – это не я одна, это я и моя команда. Мы вместе это все делаем, и благодаря им у нас все получается.
Это очень чувствуется, на самом деле. Я подписана просто на Ирину во всех соцсетях, которых только можно, и в запретных, и в Телеграме, и там так чувствует, что вот эта семейная атмосфера. Да чего ж далеко ходить? Мы вот недавно в Диккенс ходили, и я вижу, сидят облачком, где-то там недели три назад, вот, просто сидят, что-то разговаривают с собой. Я даже не стала подходить там здороваться, думаю, там своя атмосфера. Вот, и это прям любовь ощущается, это правда.
Вы знаете, я вот, вы будете смеяться, я такая сплю, значит, ночью. Мне так приснился, что... чизкейк дубайский. Я думаю, а почему у нас его нет?
Я никак не попробую.
Я такая, так, значит, проснулась я в 5 утра, значит, в интернет там какой чизкейк, из чего его готовят, как его готовят. Уже звоню в 7 утра, у нас просто в 7 утра работают некоторые повара. Так, мне нужен этот чизкейк дубайский. Какой дубайский? Я говорю, вот это. А у нас вот этого теста нет. Я сейчас закажу. А этого теста нигде нет. Во Вкусвилле найду. То есть быстро им продукты все заказываю. Они быстро его готовят. Я приезжаю, быстро его пробую. Там говорю, так, сюда это добавить, сюда то добавить. Еще вот этого маловато, вот того побольше. То есть я настолько вот кайфую от этого процесса. Вы даже представить себе не можете. Я там готова в Мистер Киме вместе с ними придумать какие-то корейские салаты, отрабатывать с ними роллы. Потом, знаете, вот про перфекционизм, да, это же какой-то капец. Вот даже взять, если роллы наши в Киме, значит, мы решили, что у нас будут в Мистер Киме роллы. Я говорю своему шефу, ну, роллы должны быть не простые. Он говорит, а золотые? Да. Я говорю, они должны быть вот не как везде. Что это значит? Вы можете вот объяснить? Вот ты понимаешь, ты его без соуса соевого ешь, а тебе не сухо, тебе сочно, там присутствует какой-то соус. Вот я тебе подробности не могу объяснить, но вот ну, мне сделай. Вот так надо. Он, короче, вы не представляете, он, значит, отработка, вот стол, наверное, вот так, 2х5, он весь в роллах. Пробую? Нет. Пробую. Ребят, вот не обижайтесь, но не очень. Значит, потом еще одна отработка. Пригласили уже повара с другого предприятия, с нашего. Значит, они вместе уже отрабатывают. Опять не то. Значит, чувака пригласили вообще с другого заведения, который поромал. Не то. А что вы думаете? Я звоню в Питер. У меня там есть чувак знакомый. Он работает с шефом в японском ресторане. Я ему говорю, Гриш, сделай мне вот такие роллы. Он говорит, вот так? Да. Он говорит, смотри, процесс такой, сейчас я куплю продукты, дома, говорит, сделаю, попробую. Если мне понравится, говорит, я созваниваюсь с твоим поваром, ну, там через неделю три, и мы начинаем с ним работать. Вот, значит, они с ним на созвоне, тот все делает, готовит, знаете, вот эти вот заготовки, все, что нужно. И в день отработки вместе они на онлайн готовят нам эти роллы. И мы их едим. Я говорю,
оно.
Это оно! Это восторг! Это то, что мы хотели.
Так интересно, я не успеваю вставить нигде никакую рекламу, хоть и нативную. Но мы должны сказать о наших спонсорах. Мы сегодня одеты с Андрюшенькой в компанию «Телодвижение». Это наша саратовская компания, которая вышла на федеральный уровень. Мы очень советуем, потому что вот который выпуск уже сидим. Классные, мягкие, удобные кофты, костюмы, футболки.
Свитшоты.
Да, свитшоты. Можете ознакомиться с их ассортиментом на Wildberries или на их сайте.
А я их знаю тоже.
И классные, да.
Круто.
Крутые чуваки.
Да. Вопрос как раз про команду, которую хотел сказать. Очевидно, что ресторан — это вообще, наверное, одна из самых командных историй. где там мы так случилось, что мы до этого много периодически разговариваем с рестораторами, и все говорят две вещи. Если вы хотите ресторан, не открывайте ресторан никакой, пожалуйста, не лезьте в общепит, это ужас какой-то. И так или иначе, когда я сталкивался с этим, все вот так вот такие: боже, это один из самых сложных бизнесов, которые есть. Как вы подбираете команду? Вот в целом ресторан. То есть какие-то критерии, где вот этот человек, если он в моей команде, вот это, он, ну, вот эти качества у него точно есть, и человек вот с этими качествами точно не будет в моей команде?
Вы знаете, только вчера у нас был конкурс, насколько персонал знает директор. Это было очень смешно, конечно, и там как раз-таки спрашивали про те качества, наверное, которые я ценю в своем персонале. Это, наверное, за отдачу работе. Вот вы знаете, вот тот персонал, который у меня давно работает, вот они настолько с отдачей относятся к своей работе, что я вам передать не могу. То есть настолько ответственны, настолько они не хотят меня подвести. Если им дал какое-то задание, я знаю 100%, что они его выполнили. Настолько у них... Вот знаете, вот как внутреннее ощущение, наверное, как будто бы вот они со мной рядом. Наверное, знаете, каждый человек подбирает себе рядом человека, который работает у тебя, наверное, близким по духу, что ли. Вот, допустим, у меня с командой, ну, понятно, с верхушкой, да, там это наши маркетолог, управляющий, да, там, ну, все вот эти вот люди, которые непосредственно рядом со мной работают, иногда мне кажется, что мы одинаково думаем. Вот я вам серьезно говорю, потому что у кого-то только возникла какая-то мысль, и тут пошла по цепочке, кто что докинул, подкинул, и раз, в одно целое это все слилось. Вот, наверное, я ценю в людях за отдачу тому месту, где они находятся. Вот за это я их ценю.
А есть какие-то вот, вы понимаете, что вот этот человек, он может быть там, безусловно, профессионален, он там хорош в своем деле, но таки нет, я лучше не возьму
нет,
его.
Беру. Беру, работаю, и много было случаев. Даже изначально нам казалось, что этот человек сначала не наш, но потом он как-то так обтесался, такой обтерся с
и
нами.
Стал наш.
И стал наш. Реально.
Когда засунули его в коллектив, и коллектив его немножко...
Просолился.
Да, да. То есть это не всегда, что мы такие встретили, все, не подходит. Нет. Это должно именно пройти какое-то время. Вот через определенный срок, если он с нами как-то не может идти в одном строю, тогда да, мы уже с ним прощаемся.
И сразу вспоминается история из Телеграма, как у вас просыпал шеф-повар, который на дегустацию.
Это вообще ахали, это отдельная история.
Там книгу можно писать. Я просто наблюдаю в онлайн-режиме, да, в Телеграме.
Как сериал.
Да.
Ну, а Хали — это вообще наша любовь всего нашего персонала, кто над этим работал, потому что вы не представляете, сколько за это время мы съели хинкали, хачапури, и, как сказал наш маркетолог, мне кажется, я состою из одних хинкали. То есть мы их ели везде, мы их ели в Москве, в Питере, в Самаре, мы ели их в Саратове, у всех здесь саратовских рестораторов, мы каждый раз ели свои, нет, что-то не то. Бульона мало, специй недостаточно, тесто толстое, недоваренное. То есть это было столько хинкали за этот период. И хачапури, это просто, ну я не знаю, мне кажется, наконец-то мы сделали тот хинкали и тот хачапури, который мы хотели сделать. Надеюсь, что мы добились этого.
Классно, очень интересно.
Как работать с дочерью?
Вообще комфортно.
Понятное дело, что в построении, в кризисных и так далее, это все понятно. В рутине.
В рутине бывают такие конфликты небольшие, но они возникают. Возникают. Во-первых, она любит подольше поспать. Я же уже проснулась в 6:30, да, я уже в 8 ей могу что-то писать в WhatsApp, она мне не отвечает. Я понимаю, что она спит, понимаете? И в 10 она не отвечает, и в 10:30 тоже.
Уже два часа как задача стоит.
Я ей такая звоню: дочь, а у тебя есть совесть? Она таким мне голосом отвечает, да. Я говорю, ты не хочешь уже начать работать? Вообще-то я уже планирую.
Встать.
Да, да, из-за этого мы все между... Ну как, даже ей в лицо говорим, что она наша капибарка, знаете, которая такая в воде, в речке плещется, у нее тут такой апельсин, кто-то там по ней ходит, вот это наша Юля, которая любит все в комфорте. Знаете, в один прекрасный день я такая бужу и говорю, Юль, у нас такая задача, ее нужно срочно выполнить. Знаете, что она мне отвечает? Мам, я сегодня не в ресурсе. Я просто, меня эта фраза просто чуть не убила. Не в ресурсе? А если бы я была в этом возрасте не в ресурсе, ты бы с голода умерла.
Но это вопрос распределения. Это, опять же, если бы она не была такой, не тормозились какие-то задачи, которым нужно было больше выдержки.
Согласна.
За счет этого как бы оно на сочетании работает. Я почему спросила? Потому что у меня две очень разные системы в родительской семье и в моей с мужем. А родители вместе строят бизнес уже 22 года. Да, у них совместный бизнес, причем достаточно крупный. Вот. Муж у меня, это его бизнес, у меня свой бизнес, и он так очень ревностно относится. А для меня до сих пор, вот мы 5,5 лет вместе, и для меня это немножко чуждо в плане того, что у моих родителей всю жизнь ужины — это планерки, летучки. Когда они такие вечером собрались и подумали, как завоевывать этот мир дальше. А я там сижу как бы между делом, собираю по крупице. А у мужа так, он пришел домой, он не хочет разговаривать о работе.
Да.
Я такая, ну а что ж там интересного, рассказывай, что там произошло, там какой новый отдел, какие-то, может быть, пути новые. Я не хочу разговаривать о работе. Я такая каждый раз, да блин.
Ну он просто, может быть, устает на работе и так об этом говорить. И когда встречается...
Вообще ревностно достаточно относится к своему бизнесу. Его бизнес — это его песочница. Он его без меня строил, еще до меня. Вот. И поэтому это только его. Вот.
Ну, поверьте, мне кажется, что это все-таки временно.
Возможно, да.
Через какой-то период, скорее всего, он сам захочет с вами делиться. Поверьте, это прям 100%, потому что нужно все равно рассказывать, делиться своими успехами, чтобы тобой восхищались, чтобы тебе, знаете, доверяли и видели, что ты делаешь. Поверьте, вот прям еще немножко, и он сам бы, Таня,
садись,
сейчас поговорим.
Ну, это на самом деле, да, это здорово, такой обмен. И оно часто бывает, что человек со стороны и вообще абсолютно в другой сфере, он может посмотреть своим взглядом и со своей сферы принести вот это вот мышление какое-то.
Вообще интересно работать с семьей внутри.
Я только хотела сказать, у вас интересный опыт тоже.
Это как будто такое должно быть достаточно большой уровень вовлеченности друг в друга, какое-то большое смирение с недостатками друг друга, потому что ты работаешь с семьей, и это означает, что, ну, наверное, вряд ли кто-то из нас действительно на 100% может разделять личное и семейное, особенно когда вы работаете вместе. И когда у тебя что-то происходит на работе, так или иначе это перекладывается на дом. И в обратную сторону. Приходит что-то в доме, и это может перекладываться на работу, даже если этого не хочешь, даже если ты совсем, ну, стараешься бить себя по рукам, в какой-то момент...
А вы же с Сырочкой работали вместе?
Работали
прямо
вместе.
На одного работодателя, по-моему, если...
Да, мы тоже с женой какое-то время достаточно поработали вместе, и в какой-то момент мы с удовольствием сказали, мы с тобой больше не будем работать вместе, достаточно. Я хочу дома жену, я хочу дома мужа. На самом деле, я сейчас как раз, наоборот, вернулся в историю, когда со своими работать классно, потому что если ты в какой-то момент принимаешь человека... и говоришь с ним, ну да, я готов мириться со всеми своими недостатками, я вот тут тоже пропагандирую историю про концепцию отношений на всю жизнь. То есть есть какие-то люди, с которыми я хочу выстроить отношения на всю жизнь, вот навсегда. И дальше все мелочи и недостатки, которые есть, они такие, ну, окей, эти недостатки будут с тобой всю жизнь, и мне нужно как-то научиться с ними быть рядышком, держаться за ручку, и, несмотря на эти недостатки, принять их и там, закрыть на них глаза, ну, что-то как-то, в общем, я не могу на это уже повлиять. И поэтому стало сильно легче работать в целом со своими, потому что...
Ну, как будто понимаешь лучше
Другой уровень доверия и другой уровень отношений. Потому что не надо человеку переносить свои ценности, не надо объяснять, что для тебя приоритетно, а что не приоритетно.
Почему
не надо...
ты здесь спылил и почему сейчас не надо меня дергать?
Иногда не нужно доказывать. Но вот с чем я столкнулся сильно и что меня очень удивило. В моменте, когда мы работали вместе с женой, мы когда как муж с женой, мы очень хорошо друг друга понимаем. И я могу там что-то сказать, она раз, мою мысль подхватила, и мы вот и побежали. Когда мы начинаем работать вместе над одним проектом, я такой кидаю эту мысль, а она там...
Она такая об стенку.
Да, да. И такой, и стекла. Я такой, в смысле? У нас же с тобой коннект, но не вот в этой области. И когда вот пришло это осознание, что кого-то нужно подтянуть и доучить до конца, сильно стало полегче. И вот, собственно, как раз вопрос про работу с семьей. Ну, не тяжело ли?
Вы знаете, за что я уважаю своего мужа и дочь? Они планировщики. Вот вы сейчас будете смеяться, у меня даже ежедневника нет.
Представляете, у меня... У холериков это нормально.
Да?
Когда вот это...
Я каждый раз себя ругаю.
А потому что там вот так вот в голове.
Я ругаю, что у меня нет ежедневника, что я не планирую, что я не записываю. У меня все так стихийно. Каждый раз я обещаю себе, что куплю себе планер, куплю себе ежедневник, начну все вести. Дочь мне уже кучу закачала всяких программ в телефоне.
Не продали ценность.
Где
когда
это
дойдет до того, что ты осознаешь, что ты таким образом можешь разгрузить свою операционку, то есть вытащить из нее. Потому что сейчас, когда ничего не записано, в голове вот так вот, вот этот поток задач. А когда можно туда выписать и выложить отсюда, вот тут сразу заработает и ежедневник, и какой-то планер, и так далее.
И
потому что я сама такая, да. Потому что вот там, это как в компьютере 153 открытые вкладки, непонятно, откуда музыка играет. Вот это примерно то же самое, да.
Я каждый раз смотрю на мужа и на дочь. У нее там что-то там в 10, там это то. Здесь сделать таблицу, дать задание тому. Все расписано. У мужа тоже, у него ежедневник, у него в телефоне. И он мне звонит, там, тебе это, к остеопату завтра в 2 часа. Откуда ты это знаешь? Я записываю и твое, и свое. Я им безумно завидую, что они могут себя вот собрать. У них порядок и в голове, да, как говорится.
Когда. Но зато у планировщиков нету вот этого. То есть если их быстро поставить в момент, что вот сейчас нужно решить, они такие, мне нужно время.
Вот здесь у нас бывают иногда конфликты, когда я очень часто принимаю быстро какое-то решение, вот прям немедленно, и тут все, знаете, сбой программы, затормозила моя дочь, затормозил мой муж,
да.
И такие, а что, так, нам нужно подумать, а я понимаю, что у нас нет времени, что мы сейчас можем потерять в финансах или еще в чем-нибудь, я говорю, нет, давайте сейчас, вот быстро, и даже иногда они на меня обижаются, я с ними посоветовалась, а сделала все равно. Да нафиг ты нам сказал, ты все равно сделала по-своему. Говорю, да вы долго думаете, вы тормозите.
Слушай, как классно наблюдать вот этот интерес, что вот вы рассказали всю эту историю, как оно все было. И больше не возникает вопроса, откуда вот этот навык принимать быстрое решение.
Потому что логично на основе всей жизни.
Да, да, да.
Всех вообще перипетий.
Потому что на самом деле вот этот навык принимать быстрое решение и с осознанием всех последствий этого решения. То есть ты думаешь, да, я быстро принимаю решение, я здесь выигрываю в скорости, возможно, где-то я проиграю вот тут, ну ничего страшного, поехали. Он, во-первых, не очень большого количества людей, а во-вторых, ну там же есть достаточно сильно должна быть развита интуиция какая-то, и вот это умение самим собой быстро посовещаться или даже не совещаться, принять ультимативно, сказать, все, вот так,
взять на себя ответственность.
И принять это делать, и делать это потом. Вот
и
это
потом
круто.
Не перекладывать ни на кого эту ответственность, что из-за вас тут вот.
Что такое? Окей, я быстро принял решение. Просрали мы. Ну, окей, это мое решение, что ж.
Моя ответственность.
Да, пляшем дальше.
Так это в этом и плюс, брать на себя ответственность, то, что ты знаешь, что если обосрались, то это за меня.
Да.
Вот, это мне в дизайне на протяжении 12 лет я работала сама на себя, и как бы я никогда не нанимала людей. Для меня прям очень тяжело было делегировать, потому что я понимала, что если вот здесь сейчас ошибка какая-то постройки, я прям быстро в моменте на компьютере, на планшете, на телефоне найду, где я ошиблась. Ну, потому что мы не можем не ошибаться, мы люди, и когда у тебя объект по 1200 квадратов, как бы, в любом случае где-то вылезет. Вот. А если у меня будет раскидано по 5 людям, а тем более еще побольше, я такая, я пока найду ошибку, но я бы так и не смогла делегировать там процесс. То есть для меня так и оказалось это прям большим таким камнем преткновения.
Вам насколько просто делегировать?
Вы как перешли на «вы» оба?
А я понял, что
чтобы вы понимали, они заставили меня разговаривать на «ты», и без отчества.
Да,
и сейчас оба разговаривают на «вы» усиленно.
Если посмотреть, вначале я тоже пытался на «ты», но я не вывезу эту историю. Это будет выглядеть максимально глупо с моей стороны, что я единственный здесь скажу и тыкаю.
Такие заставили меня, и теперь я выгляжу как самая невоспитанная.
Все, вот если ты посмотришь, всю первую половину выпуска я натыкал, а потом такой, да я, зачем это нужно? Против кого я воюю? На «вы» так на «вы».
Кстати, знаете про интуицию? Это у нас есть маркетолог, директор по развитию. Она мне часто говорит про мою интуицию. И она сама по себе такой человек. Она всегда меня в многих вещах хвалит. Она говорит, так, сейчас скажем бизнес-вумен Ирина. Я говорю, так не надо писать. Она говорит, почему? Ну, это как-то чересчур, как будто я хвастаюсь. И вот она всегда мне говорит про мою интуицию. Она все, Ирин, ну вы точно не маркетолог и на него не учились. Я говорю, ну есть такое. Но откуда вы знали, что нужно вот это вот сделать, и это бомбанет? Я говорю, я не знаю. И вот она мне всегда говорит, у вас какая-то необыкновенная
чуйка.
Интуиция.
Mm-hmm. Лет 10 назад я общалась с одной дамой, около магической, вот я их называю магички. И она мне сказала, Таня, говорит, есть люди, которые развивают в себе этот дар. Интуиция — это дар, который можно развивать. Вообще практически у любого человека. И она говорит, есть люди, которые развивают в себе, и это вот эти все около маги. А есть люди, которые не развивают, но природно этим пользуются. Это хороший предприниматель.
Да?
Да. И я это наблюдаю конкретно, то есть у всех предпринимателей, которые такие... интуитивно живут. Вот они здесь схватили, и вроде бы нелогично, но оно попёрло. И ты через полгода понимаешь, что вот он не мог ниоткуда знать, он не мог не рассчитать ничего. И это вот чуйка, как это, паучье чутьё, как у Человека-паука.
Ну это у Канемана писал. Есть такой писатель Канеман, он Нобелевский лауреат, он, собственно, как раз писал о том, как люди принимают решения в целом, все свои. И про интуицию очень много писал о том, что, ну, в целом интуиция — это плюс-минус насмотренность, плюс некоторое аналитическое мышление. И ты вот что-то увидел, потом где-то на подсознании у тебя это все одно с другим сложилось, как-то перемешалось, и выдало тебе результат, причем этот результат обычно быстрее происходит, выдается тебе, чем ты успеваешь осознать. И это приходит вроде такого инсайта, такой, вот так хочу делать. Но на самом деле за тебя уже твоя голова подумала, потому что она вот отсюда что-то взяла, собрала это в какой-то такой приятный пазлик и выдала.
И решила, что вот.
Да, что
как
это...
Как ты прекрасно нас подвел к рубрике через книгу Канема. У нас есть рубрика от нашего партнера сервиса электронных книг Litres. И мы всегда спрашиваем, какую бы книгу можно было порекомендовать для наших зрителей? Вот чтобы точно... Это не обязательно какие-то высоко, там, я не знаю, духовные вещи. Просто чтобы...
Я
вот,
поняла.
Как другу.
Я не знаю, есть ли в Литресе, вы будете надо мной смеяться, но я до сих пор читаю книги, которые состоят из бумаги, которые ты трогаешь руками и где перелистываешь страницы.
Очень часто их не найдешь. Вот, например,
я согласна.
Да,
вот последний раз
приходится...
я прям гналась за книгой Зарькова. Я сейчас читаю книгу Зарькова. Начала. Угу. Не могу похвастаться, что я уже закончила и прочитала. Эта книга, она не только для рестораторов, mm-hmm. это книга для предпринимателей, для начинающих предпринимателей. Там столько интересных вещей вообще написано. И как сам Зарьков говорит, что он ее писал из своего опыта. Mm-hmm. Он в ресторанном бизнесе тоже очень давно, по-моему, больше 25 лет. И он как раз-таки вот из своего опыта все прописывает именно для предпринимателей. Может быть, ты только хочешь им стать начинающим. Может быть, ты уже работаешь, но тебе недостаточно опыта. Угу. Вот Зарьков там так делится этим опытом. Это просто вот реально огонь. Это
класс.
Очень интересная книга, вот рекомендую вам.
Надеемся, что ее и многие другие, более 800 тысяч книг, комиксов, подкастов вы можете найти на сайте в приложении Litres. И помимо этого, в ближайший месяц вы можете оформить подписку на бонусный месяц, вот, уже на сайте, прямо сейчас.
Супер.
Супер.
Угу. Как раз-таки про интуицию. Угу. Значит, вот это вот место, где у нас теперь ресторан Ахали. Вы не представляете, какая предыстория этому месту. Ну, представляете, место, на Третьей Дачной, Ленинский район, возле рынка.
То есть... Я прекрасно знаю это место, я там всю детство одевалась.
Нет, я всю жизнь живу в центре
города. Я всю детство как раз в Ленинском прожила, поэтому все куплено там.
И чтобы вы понимали, все заведения наши в центре города. Это Чапаева Белоглинская, Чапаева Рабочая, это Соборная, да, ну и как бы у нас никогда не было в другом районе ни одного заведения. Значит, у меня есть подруга, она работает у собственницы этого помещения. Говорит, Ирин, можешь приехать? Посмотреть. Я всегда всем говорю, у меня нет денег. Первое, что я говорю, у меня нет денег. И это как она говорит, Ир, ну, не надо, ты можешь хотя бы просто приехать, посмотреть, оценить, может, порекомендуешь кому-нибудь. Я, значит, приехала, посмотрела, говорю, ну да, так место неплохое. Ну что, я говорю, ой, денег нет, нет, мне вообще не до этого. Я говорю, давайте объявления ваши, фотки, я сейчас скину, у нас есть группа рестораторов, там 90 собственников, и мы все друг с другом общаемся и дружим. Значит, скидываю туда объявления, все, кому не лень, все сходили, ну, как это подруга мне потом рассказала, все посмотрели, не нравится, что рынок, не нравится само помещение, место, ну, там куча. Проходит год. Звонит опять эта подруга и говорит, Ир.
Ну, деньги появились?
Она говорит, ну, может, ты посмотришь? Денег нет. Слава, это вообще любимая фраза, денег нет. Она говорит, ну, приедь, посмотри. Представляете, я такая захожу в это помещение, и как будто бы я на него по-другому посмотрела. Я захожу такая в него и понимаю, что я начинаю в это помещение влюбляться. Я тут зашла, здесь постояла, туда вышла, поглядела, посмотрела и понимаю, что мне нравится. Я своей команде прихожу и говорю, мне нравится это помещение. Ирина Вячеславовна, нет, пожалуйста, нет. Третья Дачная, вот еще только Третьей Дачной нам не хватало. Пожалуйста, нет. Я говорю, ну мне очень нравится. И муж сначала говорит, Ир, давай лучше мы в своих заведениях доведем до какого-то уровня. Там все, что запланированное, сделаем. Ты сейчас переключишься, говорит, на то заведение, тебе не до этого будет. Давай мы лучше здесь все улучшим, а вот новый ресторан – это в каком-то будущем.
Это разум. Да? А чувства говорят, хочу.
А вот знаете, тоже вот это дурацкое «хочу», я иногда себя ругаю очень за это. И я прям хожу. Тут муж говорит, ну, если хочешь, ну, давай. Я говорю, денег нет. Он такой говорит, ну, у тебя же талант выбивать с банков кредит. Я говорю, в чем дело? Я говорю, ну, не знаю. Встретилась опять с собственником. Она говорит, Ир, полы мы тебе сделаем. Крышу, ну, вот этот потолок мы тебе сделаем. Стенки гипсокартона мы тебе сделаем. Пол мы тебе сделаем. Знаете, пол сколько обошелся ей? 2 миллиона рублей на минуточку пол.
Ну, у вас там и площади одуренные. Да, 1200 же?
А? 1200? Нет, там меньше у нас.
Мне что-то рассказывали, что около 1000.
Не-не-не, это кажется, зайдешь такой. На самом деле у нас 600 где-то.
А, серьезно?
Да, да.
Мне рассказали.
Да?
Вагон. Да.
Кухня у нас большая, конечно. Это, она говорит, это сделаю, лестницу я сделаю. Говорит, решетку тебе поставила. Но это, знаете, тоже очень больших денег. Я такая... Посчитала я все, знаете, в уменьшенном виде, на самом деле, мы не уложились, то, что я посчитала.
Это нормально вообще со стройкой.
Да. И, значит, прихожу, говорю своей команде, они такие глаза сделали, и дочь, знаете, мне что говорит, я отказываюсь от этого проекта.
Я видела, как она отказывалась как раз с решеткой и веревочкой.
Я так возбудь, сколько ухрела. Мам! У нас других дел дофига. Мы еще эти дела не доделали. Ты нас хочешь уже в другой проект. Ты что, вообще? Так, вызываю тебя на серьезный разговор.
На дуэль.
Мать и дочь. Отдельно вдвоем. Встречаемся в кофе, шоколад в 10 утра. И когда мы уже с ней поговорили...
Чему бить? То, что в 10 утра нужно. Она еще не соображает.
С ней встретить. И она такая приходит, я согласна, всем говорит. Вот мать знает, на что давить. Еще, говорит, такие болевые точки нажмет. Еще где-то чуть ли не всплакнет, как нужна твоя помощь. И ты должна участвовать в этом проекте. Но на самом деле, когда мы стали говорить, а они же еще не знали, какую кухню я там решила mm-hmm. делать. Они там думали, что у нас там будет мистер Ким, My Place, что-то вот этого рода деятельность, да, будет. И тут я говорю, я хочу там грузинско-греческий ресторан, а они на меня в смысле?
И пошла вторая волна сопротивления.
Да. А чтобы вы понимали, ну, для нас это кухня новая. И грузинская, и греческая. Мы с этой кухней вообще не работали. Они говорят, в смысле, а что делать? А где брать поваров? А кто будет это все придумывать? Я такая, ну, пока будет ремонт идти, мы придумаем. В смысле, мы это кто? Мы это вы и я им говорю. Но сопротивление было очень долго.
Да, конечно.
Они отнекивались, они не хотели грузинскую. Это не наша стихия, мы в этом не понимаем. Нет, нет, нет. Я говорю, все, да, я решил. То есть, и представляете, начинается череда вот этих всяких факапов, вот этих каких-то смешных, непредвиденных моментов, да, потому что у нас есть шеф-повар, он отрабатывает, не, невкусно.
Угу.
Мы приглашаем повара из Москвы, который выходит нам в нормальные деньги, мы оплачиваем ему жилье, проезд. Ну, а просто чувак не приходит на отработки.
Который проспал потом еще что-то, да, тот же,
да? Может прийти после обеда, может готовиться к отработке сутками.
И я... там что-то по итогу, по-моему, даже это у него вам не понравилось. Трэш, да, я помню эту историю.
Какой-то. И когда прошло 2 дня, я говорю, управляющий, скажи ему до свидания. Она говорит, Ир, ну он же не вернет нам деньги. Я говорю, а ты хочешь, чтобы мы дальше
еще на него время тратили потратим. Время?
Угу. То есть мы тратим время. Пожалуйста, дай еще 3 дня, может быть, он придет в чувство, да, угу. Может, он сначала скажет, что у него давление, сердцебиение, тахикардия, там, что он только не придумал. Он говорит, дай, пожалуйста, 3 дня, у него, может, адаптация к городу, угу. адаптация к климату. Пожалуйста, дай 3 дня. Я говорю, хорошо. Мы дали ему 3 дня, но ничего не изменилось. То есть мы чуть ли не сами начали лепить эти хинкали. Уже я решила, я сама сейчас буду лепить хинкали, буду смотреть рецепты. Ты что, прикалываешься, что ли? Ну, это повара должны заниматься. У нас был повар, шеф. Он отработал у нас месяц и говорит, что мы не можем с вами сработаться. У вас одни взгляды на работу, у меня другие. Он, скорее всего, может быть, думал, что так как он шеф, он, может быть, будет сидеть вот так, как я на кресле, и только показывать пальцем, mm-hmm. что делать. А на самом деле нужно было очень, как сказать, войти в эту атмосферу, mm-hmm. да, то есть начать работать с поварами, готовить, отрабатывать. То есть понятно, что эта работа сложная. Нужно было поставить эту кухню. Ой, это было, знаете, на самом деле куча сомнений, куча переживаний. В конце концов он увольняется. Это же кино отдельное. Вот сейчас у нас в данный момент шеф грек. Мы нашли грека, он приехал с Москвы по какой-то случайности. То есть не то, что мы его вызвали. Просто пришел чувак, я работал в греческом ресторане, работал шефом в Москве. Хочу работать у вас.
Вау.
Мы такие, давай, готовь. Мы будем сейчас все пробовать. А то говорить-то много чего. Mm-hmm. Мы уж поняли, что говорить себя и пиарить можно. Много чего говорить можно, много чего, да? Но mm-hmm. на самом деле, когда выходит на деле, человек может и ничего и не уметь. И он такой вот дает нам блюдо за блюдами. То какие-то классные креветки, то какая-то классная рыба, то какие-то вкусные там слоеные пирожки. Мы, блин, mm-hmm. такие переглядываемся все.
И вот оно.
Да, ништячок. Сработало. Прям нормально. У нас есть бренд-шеф, который непосредственно, мы тоже его отправляли в Грузию, он долго лепил там эти хинкали, хачапури, сказал, директор, ты меня замучила.
Не хочу больше в Грузию. Можно куда-нибудь еще?
Приехал, сготовил уже 505-й раз на хинкали, хачапури. Я такая говорю, ну вкусно, вкусно. Ну не как в Грузии, конечно, но вкусно. Он говорит, ну мы все равно же должны адаптировать, да, вот мы не можем сделать прям как в Грузии. Мы должны адаптировать все-таки под нашего гостя, да, под наших русских людей. Вот, допустим, я знаю многих людей, которые не любят тархун. Я знаю людей, которые не любят кинзу. Из-за этого у нас хинкали.
Не любите кинзу?
Да, а я тоже обожаю. Из-за этого у нас есть хинкали с говядиной и без кинзы.
Потрясающе.
Вот у нас есть такой вид вот мясной. Остальные хинкали, понятно, они все с кинзой. И с бараниной, которая с кинзой, и свинина, говядина тоже с кинзой. Вот. Мы адаптировали часть каких-то специй, мы не сыпем, да, которые кажутся сильно чересчур для нас приторными, да, или вот я сама даже тархун не ем. Я такой человек, да, который связан и с узбекской кухней, и с грузинской. Вообще Грузию люблю, обожаю, и их кухню люблю. И в Казахстане я прожила, и знаю, что такое бешбармак, каурдак, и плов узбекистанин. Да? Ну, то есть человек, который любит кинзу, базилик, то есть любят все специи, и то все равно я не подружилась с тархуном. То есть для меня это чересчур такая приторная трава, она в блюде очень, когда еще нагревается, у нее такой вкус специфический, непонятный для меня, и я пыталась несколько раз пробовать блюда с тархуном, но не заходят они мне. Ну, я не сделала ни одного блюда у нас с тархуном. Ну нет у нас блюда с тархуном, ну не понимаю я эту траву. Я подумала, если человек такой разносторонний, который любит разную еду, не понимает, то, скорее всего, может нашему россиянину не зайти это. Из-за этого я не стала рисковать, и блюд с тархуном у нас нет в Ахале.
Ну, ничего страшного.
Я тоже думаю.
Есть у вас профориентация? Ну, в том плане, что профизменения, когда вы заходите такие в какой-то ресторан и такие прям...
Профдеформация это называется.
Да, пошел шестой час, да. Профдеформация, когда вы такие заходите в ресторан, такие, ну нет, я в этот ресторан...
Когда через профессиональное оцениваете.
Да, или даже вы такие смотрите на какие-то моменты и говорите, нет, это вообще, я в этот ресторан даже заходить не хочу.
Ну, на самом деле, может быть, не очень красиво с моей стороны говорить это, потому что мы все-таки коллеги, да, но на самом деле существует. То есть я не люблю, когда в ресторанах грязно. Я не люблю, когда там, знаете, вот, как вам объяснить? Вот ты иногда заходишь в ресторан, а тебе уже как-то вот сразу некомфортно.
Дискомфортно.
Да, некомфортно, и ты такой вот, и кажется тебе, что, ну, немножечко как будто вот, ну, чистоты не хватает, того и третьего, и меню какое-то, и ты так, ну, блин, не мое место, ребят, ну, не обижайтесь, не расстраивайтесь, мы здесь есть не будем. Как бы есть, есть. Угу. И мы, знаете, жутко себя ругаем, потому что мы очень часто ходим в другие рестораны.
Угу.
Там есть у нас любимые рестораны, в которые мы ходим. И мы считаем, что мы ходим не к конкурентам, а мы ходим
коллег.
К коллегам в гости. И мы в чужом ресторане всегда можем нормально поработать, потому что когда мы работаем в своем ресторане, вы не представляете, вот кому не лень. А вот мы как раз хотели, вы вовремя пришли, давайте обсудим это, давайте обсудим то. И у нас не получается та планерка, которую мы планировали. А когда мы приходим в чужой ресторан, нас там никто не знает, мы сели, быстренько обсудили, план составили. И у нас получается, что всегда в чужом ресторане у нас это быстрее.
Продуктивнее.
Да, из-за этого мы очень часто ходим по чужим ресторанам, мы кушаем там, и можем даже и выпить, и посидеть, и пообщаться, и поговорить, и поработать. То, ну, частенько прямо ходим в другие рестораны.
Ну, это как будто нормально. Мне очень понравилась мысль. Мы в свое время позвали как раз вот Сережу Таниного мужа сюда, и он сказал, что конкуренция, ну, неправильно воспринимать тех, кто делает то же самое, как конкуренцию, особенно когда рынок, не сказать, что прям супер перенасыщенный или какой-то там невероятно, невероятно красный вот, ну, там, вот в этих формулировках. И что, воспринимая других людей, коллег, как коллег, а не как конкурентов, можно выстроить гораздо больший поток людей к себе и в целом увеличивать нишу.
Соответственно, чем больше, качество
да,
ниши.
А чем больше ниши, тем больше людей так или иначе коснется твоего продукта.
Вот вы здесь правильно сказали. Мы как раз-таки в пандемию подружились со всеми рестораторами. Угу. Создали группу. Мы стали встречаться. Вы не представляете, мы иногда обсуждаем такие темы. Если есть у кого-то какая-то проблема, да, как вы ее решаете,
брейншторм.
Да, там, где вы находите персонал, какие зарплаты. И то есть мы обсуждаем, и такие раз мысли появились вроде новые. Чувак там говорит один, вы представляете, у меня там камеры в моем ресторане, то есть он как-то там выстраивает это в камерах, что не должен делать сотрудник.
Угу.
И если сотрудник, например, допустим, вместо того, чтобы готовить, говорит по телефону, она его фотографирует и фото отправляет, то есть ему. Я такая, нифига себе. Ну, как бы я даже про это не слышала, что это возможно. То есть кто-то
сейчас
говорит
все работники общепита напряглись.
Или кто-то рассказывает про новое оборудование, да, которое там зашло на рынок, там какого-то определенного качества, или там по новым функциям, как, ну, допустим, угу. какие-то функции выполняет. Это тоже жутко интересно, потому что порой мы, у нас притирается глаз, нам кажется, что эта печка только готовит, а эта печка только жарит, предположим, да, а уже появились какие-то новые технологии, а ты про них даже не знал. Там у нас чуваки съездили в Москву на выставку. Блин, ребят, я там увидел сейчас такую-то духовку, там такую-то плиту, пиццу, печь, которая там в полчаса готовит 150 пицц. Мы, нифига себе, давай показывай, рассказывай.
Это нам надо.
Да, да, ну то есть какие-то крутые вещи рассказывают, делятся каким-то своим опытом. И мы вот так сдружились, что можем даже друг другу писать, если кого-то что-то интересует, выкладывать в чат, если что-то происходит. Да, например, там, допустим, я была на собрании, ранее, например, налоговые, там угу. и сказали, что будут четко проверять кассовую дисциплину. Допустим, в чеке обязательно должна быть фамилия кассира. Угу. Вот это. Я сразу им образец кидаю, ребят, давайте, проверьте, у вас так или не так. Делюсь с вами информацией.
Ну, мне кажется, это первый пример здоровой дружбы среди коллег.
Да, так это, да. это на самом деле здоровые отношения, потому что в итоге от этого выигрывают все.
Да, 100%.
А если воспринимать это как конкуренцию, то ты в итоге сам себя из рынка немножко выводишь, и даже если у тебя появляется какая-то свежая инновационная мысль, она все равно, и ты ее воплощаешь, она все равно потом у тебя ее заметили, скопировали, а что-то новое, откуда можно еще забрать вдохновителя или хотя бы посоветоваться, у тебя нет к этому доступа, и ты очень грустно становится. Сильное одиночество чувствуешь в этом смысле.
Да. Потом, знаете, мы пришли с командой к такому выводу, что у нас какая-то всегда своя история. Мы не можем ни за кем повторять. Ну, как вам объяснить? То есть мы, допустим, если придумываем, ну, там, решили открыть ресторан, да, мы не можем у кого-то подсмотреть и сделать так же.
А потому что она не подойдет просто.
Вот, вот. И мы поняли четко, что мы должны отталкиваться вот только на свое видение. Да? Допустим, вот, например, в Саратове есть там сейчас крутая одна компашка, она с Москвы, которая непосредственно занимается с персоналом, да, обучает. Обучает правильной работе на кухне, в зале, полностью берет на себя аудит, полностью на себя берет консалтинг, да, и то есть у нас нет этого, то есть, ну, там, иногда я ржу и говорю, ну, у нас на коленках, мы работаем на коленках, ну, это я так смеюсь на самом деле, но просто я могу сказать про себя, да, что у нас какая-то своя система, эта система работает, этой системой мы пользуемся, и, наверное, скорее всего, я не говорю, что у них плохая система, наверное, она нам просто не подходит.
Не подходит просто, да, это тоже нормально. Да.
И вы знаете, вот мне недавно маркетолог стал говорить, что каждое заведение, которое есть у нас, оно похоже на меня. Ну, то есть просто нотки моего характера в разном заведении, да, ну, как бы оно высвечивается, отсвечивается по-другому. Там мистер Ким, это вот как мы любим кухню корейскую. У нас всю жизнь в нашей семье, вот у корейцев это так, еда культ. Знаете, вы никогда не увидите, что там нам суп разлили просто по чашке, или там какой-то второй лежит на столе. У нас это куча салатов всегда, куча закусок, там, я не знаю, первое, второе, компот. И вот Ким, это, наверное, про то, что вот ты пришел туда, вкусно поел, у нас порции там такие огромные. Вот это именно про то, как вот мы любим прям поесть. Это вот
класс.
Именно, да.
Можно бесконечно долго разговаривать с Ириной. Все интересно и вкусно.
Да.
Но надо двигаться к завершению. Неси наш черный ящик.
Самая моя любимая ответственность теперь.
Каждый раз страшно за дерево, которое прям
такое. Сильно его шатает, да? Так, мы дарим
подарок. Это наш спонсор iRetail, магазин электроники. Выбираем подарок.
Все, что вам хочется.
Серьезно?
Да.
И там еще сертификат. Вот.
Это сразу.
Да, это сразу, да.
Подарочная карта.
Да. И что из подарков приглянется?
Угу. Если бы я еще понимала, что это. Да нет, вот эта штука мне нужна.
Все, пожалуйста.
Спасибо.
Пожалуйста.
Все наши зрители могут получить скидку на 3000 рублей по промокоду на 10 баллов на протяжении всего третьего сезона. Спасибо большое магазину техники Airetail.
Да.
И мы переходим к завершению.
Это еще не конец, да?
Это последний. Нам осталось буквально минуту.
Да, а я думала, уже все, взяла подарок, иди домой. Нет, да?
Хочется услышать слово для наших зрителей, такую завершающую мысль.
Да, это может быть все что угодно. Чем хочется поделиться? Может быть, какая-то там мысль какая-то есть? Или можно прорекламировать себя? Или можно просто сказать что-то напоследок?
Вы знаете, даже это все мысли растеряла, потеряла, все забыла. Ну, наверное, хочу сказать, подписывайтесь на мой телеграм-канал.
Мы все ссылки оставим в описании.
Я там рассказываю про свою жизнь, про свою работу. Я, наверное, никогда раньше не вела активно так блог, как веду сейчас в последнее время. Меня убедили в этом моя команда, что мои гости должны знать, кто за этим стоит. Вот. И теперь, когда пошли хорошие, классные, добрые комментарии от моих подписчиков, что нам жутко интересно, рассказывайте все, пишите рецепты,
это действительно так.
Про что ваше блюдо, из чего оно состоит. И знаете, это так вдохновляет, когда тебе пишут хорошие, добрые слова. И, потому что я сама такая лентяйка, я вот этот вот блог вести, снимать не особо хочу.
Это абсолютно не чувствуется. Ощущение, что камера в руке, потому что там про все. И про ресторан, вот здесь про какие-то штуки, тут про аварию, про это. Я просто у Корси сижу, я говорю, ты видел там аварию, там что-то вот с мужем. Он такой, сейчас позвоню. Да, моментально.
Всегда так это поражает, когда человек, у которого 6-7 ресторанов или 6 ресторанов? 6. И еще один бизнес есть. Я очень ленивая.
Правда. Это мне недавно, знаете, это как его... Одна моя знакомая говорит, я начала вести блог. Я говорю, она говорит, ты знаешь, мне так тяжело это дается. Я, говорит, то накрасилась не так, то лицо у меня блестит. И такая Ирка, говорит, с полотенцем на башке. Так, девчонки и мальчишки, я сейчас буду вам жарить оладьи. И я говорю, Катя, ну если правда,
так
только проснулась.
Беляши же залетели тогда.
Да, у нас залетели беляши на 3 миллиона просмотров.
На 3 миллиона
просмотров. У нас залетели картофляники. Господи, я думаю, кто эти люди, кому это было так интересно, на 3200. У нас залетели вареники от свекрови на 3 миллиона.
Это вообще потрясающе.
И мы сами в шоке, у нас там такие просмотры. Мы как, серьезно?
Это интересно,
это интересно. И вот меня как-то, знаете, в блоге моем спрашивали, как нам вести блог начать, что нам для этого нужно делать. И я всегда говорю моим подписчикам, просто будьте самой собой. Или самим собой. Не нужно ничего придумывать, не нужно накладывать специальный макияж, не нужно специально наряжаться. И если вы будете самим собой, то люди к вам потянутся.
Класс. Великолепная мысль, да, для того, чтобы завершить. Подписывайтесь на наши каналы, на все наши каналы. У нас обязательно в ссылочках там будут все ссылки. Господи, в описании будут все ссылки. Подписывайтесь на Ирину, на все подписывайтесь. И рекомендуйте нас. Смотрите, мы очень любим, когда там летят просмотры, и нас вдохновляет это снимать следующие выпуски. Всего вам самого лучшего. Да, скоро
пока.
Будем с вами.
Снято!
Ура!
Да, спасибо, ребят, пообщались.
Супер.
Как дома.
Да, это было очень интересно.
Правда?
Да, очень интересно.
Да. И переживаю.
Да, да.
Чем закончится?
Не знаю. Начало.
Замечательно.
А я тоже такая думаю, Блин, опять я говорю, может, надо ребятам дать слово?
А куда ты вставишь? Там история целиковая.
Это был план, который я должен был такой думать, так, ну если что, вот я там себе накидал немножко.
Да, у меня тоже заметка.
И я прям такой, я даже зачем, все. Нет смысла, да, тут всю работу уже сделали.
Не нашел,
такой
все понял, что уже не
так. Да.
Это вот единственное, что я поискал. Думаю, сейчас я, если что, раз.